центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня ипотека в России. Она остается очень дорогой для россиян. Кредиты со ставкой в 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия, а потому ставки по кредитам должны опуститься по меньшей мере ниже 8%. Это все слова премьер-министра Михаила Мишустина, который в том числе рассказал, как это можно было бы сделать. О существующих механизмах и их реальном использовании поговорим и мы с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» генеральный директор ипотечного агентства «Казначей» Константин Нам. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
И эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Олег Олегович, приветствую.
Добрый вечер.
Прежде чем перейдем к нюансам, короткое предисловие. Учитывая, что на прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин тоже затрагивал тему ипотеки и говорил о том, что ипотека в 9%, цитата, это преступление. Сейчас мы слышим от премьера Михаила Мишустина, что надо систему менять и надо процентные ставки понижать, и он рассказывает, как это возможно сделать. У вас есть ощущение того, что это является признаком начала ручного управления вот этими кредитными ставками, в том числе и действиями банков, ЦБ и всех причастных к этому? Олег Олегович, давайте с вашего комментария начнем.
Я думаю, что это все делается для того, чтобы повысить покупаемость, то есть повысить продажу недвижимости. У нас на сегодняшний день только по Москве девелоперы выстроили большое количество квадратных метров жилья. Но покупательская способность населения, она очень низкая. Ставка по ипотеке очень высокая. И поэтому не все люди хотят покупать квартиру вообще. То есть если у нас в Москве средняя стоимость квадратного метра, если не брать элитную недвижимость, составляет там порядка 180 тысяч рублей, это выше, чем средняя зарплата ежемесячно любого человека. Поэтому, естественно, нужно понижать ставки по ипотеке, чтобы ежемесячный платеж был меньше. Угу. И как только у нас будут понижаться ставки, так вырастет спрос на недвижимость. То есть сейчас, если ничего не строить, то всю существующую недвижимость, все существующие новостройки, чтобы продать, нужно 1.5 года, причем ничего не нужно строить вообще.
А вы как человек, имеющий отношение к рынку недвижимости и следующий этот рынок недвижимости, правда, что сейчас в основном покупают вторичку?
Да нет, я не скажу, что в основном
вообще
покупают
вот примерный
вторичку.
Расклад можете описать?
То есть на первичку спрос не упал.
Не упал.
Да, после введения проектного финансирования летом прошлого года все говорили о том, что стоимость квадратного метра на новостройке, она вырастет, так как застройщики перестали получать напрямую от покупателя деньги. Деньги стали замораживаться на счетах эскроу, и они вынуждены пользоваться кредитными средствами у банков. Но, соответственно, при повышении стоимости квадратного метра меньше продаж. Поэтому стоимость квадратного метра не выросла. И сделки по новостройкам, они идут. То есть клиенты, когда обращаются, они рассматривают как новостройки. В первую очередь, они, конечно, хотят купить новостройку с ремонтом. Потому что все-таки это новый дом, какая-то некая престижность для самого себя. Но и вторички, тем не менее, пользуются спросом. Сейчас просто на вторичный рынок недвижимости собственники подняли, так вот, можно сказать, в кавычках, стоимость своих квартир где-то процентов на 8, наверное, относительно там, октября-сентября прошлого года. Но сделки по этим квартирам не проходят. В любом случае, когда приходит покупатель, он пытается торговаться.
Это вот вы говорите про квартиры. Я сегодня читала данные, что якобы если покупать коттеджи или вот какие-то таунхаусы, то народ, наоборот, сбавляет стоимость и продает чуть ли не в 2, не в 3 раза дешевле.
Если мы берем загородную недвижимость, то там вообще большие торги во время сделки. Да, потому что загородная недвижимость стоит уже на протяжении года-полутора лет. Ее очень много. Девелоперы, которые занимаются постройкой загородной недвижимости, которые строят какие-то комплексы, коттеджные поселки, у них очень много непроданной недвижимости. Многие из них вообще приостановили деятельность до того момента, пока они все не распродадут.
Ну, понятно. То есть квадратные метры есть, покупать некому.
Да, если понизить ипотеку...
Точнее, есть кому, денег нет.
Денег нет. Если понизить ипотеку, ставки по ипотеке, то, естественно, люди с большим желанием будут покупать себе квадратные метры. Что не говорите, потому что мне вот люди говорят некоторые о том, что лучше снимать, да, то есть я готов там снимать за 35, чем платить там 55 в месяц. Ну да, с одной стороны, да, но с другой стороны, если смотреть и жить не одним днем, а смотреть вперед, то лучше, естественно, иметь какое-то свое жилье. И если у него будет возможность купить квартиру, по которой у него сейчас платеж 55, а после понижения ставки он будет составлять 40, естественно, он купит, он не будет снимать.
Я просто как человек, который вот как раз поддерживает версию, ну, по крайней мере, для молодежи, я не вижу ничего страшного в том, чтобы снимать квартиру, а не покупать в собственность там, с перспективой какой-то на будущее. Просто раньше это была схема, моим детям должна в наследство уйти квартира, там, где они будут жить. Мне кажется, что сейчас проще к этому относится.
Естественно,
но
сейчас
это,
проще.
Понятное дело, но у тут... всех разные позиции.
Да. Кто как хочет.
Сколько
кто
людей, столько
и, живет,
и мнений. Да. Да. Константин Федорович, вы что думаете по поводу ручного управления?
Я хотел бы рассказать вообще про статистику выдачи ипотеки за 2019 год. За прошедший год выдано более 1 миллиона 200 тысяч ипотек на сумму более 2,8 триллиона рублей. Это достаточно немаленькие суммы. Прогноз на текущий год, то, что рынок не упадет, то есть он будет расти за счет того, что ставка центральным банком снижена, соответственно, и банки стараются снизить ставки. Не все, но чуть позже расскажу. Средняя ставка за 2019 год, по мнению аналитики, составила примерно 10%. Хотя уже в конце 2019 года банки предлагали ставки менее 8%. Текущий год уже показывает, есть банки, которые предлагают ставку менее 8%. Если необходимо, могу назвать данные банки. Что касаемо управления, в любом случае управлять необходимо, но тоже должен быть стимул. То есть стимул, в принципе, тоже виден, потому что государство спонсирует малоимущих людей дополнительными денежными средствами, включая материнского капитала, который можно направить как на первоначальный взнос, так и на погашение текущей ипотеки. Есть дополнительные субсидии, региональные, то есть с нового года теперь люди получают 450 тысяч рублей даже при рождении первого ребенка. Вот, то есть при втором... сейчас до этого такую сумму выплачивали только при рождении второго и последующего ребенка. Что касаемо ставки. Минимальная ставка сейчас на ипотеку зафиксирована где-то 4,5. То есть это семейная ипотека для тех, у кого... в период с 2018 года по 2022 родится второй и последующие дети. То есть они могут рассчитывать на данную ставку, но при условии, что они покупают недвижимость у юридического лица. Есть ставка 2%, но она распространяется на Дальний Восток, Владивосток, то есть для поддержания региона. Я считаю, в любом случае, ипотека — это драйвер экономики. У нас в России очень низкое проникновение вообще ипотечного кредитования. То есть точно статистику вам сейчас не назову, но допустим, как пример, если в России проникновение ипотеки примерно 5% населения, то в развитых странах это проникновение там может достигать и 30-50%. Многие люди не знают, как получить ипотеку, они боятся, да, они будут долго снимать, о чем-то думать, ждать идеальных условий, но идеальных условий не наступит, они уже наступили. Мы считаем, что сейчас самое время приобретать недвижимость, потому что ставки упали, они доступны. Но, тем не менее, мы считаем, что и недвижимость не стоит на месте, она все-таки подорожала примерно до 10%.
По поводу того, что проникновение не очень высокое ипотеки на территорию Российской Федерации, вы не слышали такое популярное мнение, что ставки там, в той же Европе, они просто гораздо ниже?
В два раза ниже, мы согласны. А проникновение также низкое. А не то, что у нас ставки большие, я считаю, то, что и многие люди финансово не подкованы. То есть они не знают подхода к как получить ипотеку, какие документы для этого требуются. Для этого есть профессиональные рынки, агентства недвижимости, риэлторы, ипотечные брокеры, кредитные брокеры. Также у многих людей недостаточно накоплений. То есть для получения ипотеки требуется первоначальный взнос. Да, есть программы банковские, которые не подразумевают первоначальный взнос даже вообще. Но чтобы получить такую ипотеку, достаточно сложно. Многих клиентов также отпугивает там, процентная ставка по ипотеке. Да, там 10%, 19 год, и достаточно много. Сейчас уже ставки другие. Мы ощущаем, что спрос, он есть, и он будет только наращиваться, потому что у многих клиентов был такой накопительный эффект. То есть кто-то копил первоначальный взнос, кто-то ждал понижения процентных ставок.
Слушайте, так странно получается. Вы рассказываете про ставки, там, я так понимаю, в районе 8%. 8-7%. То есть вице-премьер Хуснуллин говорит, что он проводит опрос среди своей аудитории, которая рассказывает, что там в среднем 12% у людей ипотека. Но я ничего плохого сказать не могу, но как-то странно получается.
Я с вами соглашусь, есть клиенты и банки, которые выдают ипотеку под данную ставку, но здесь нужно смотреть на портрет клиента, что он покупает, загородную недвижимость, квартиру он покупает, либо апартаменты, потому что ставка зависит от многих факторов, начиная от размера первоначального взноса, заканчивая какой справкой клиент подтверждает доход. У нас в стране каждый третий заемщик не подходит по требованиям банка. И одобрение ипотеки в среднем по рынку — это 70-75%. То есть примерно 30% населения получить ипотеку не могут по тем или иным причинам. Большинство причин, по которым клиент не может получить ипотеку, это, конечно же, качество кредитной истории. У нас люди, к сожалению, в России очень халатно относятся к своей истории кредитной. Это финансовая дисциплина. Для банка она очень важна. Второй этап для банка — это, соответственно, доходы. Доходы должны подтверждаться. Но у нас, как говорится, в стране очень много людей, которые работают неофициально. Сейчас очень много самозанятых. Сбербанк в начале этого года запустил программу для самозанятых. Они могут рассчитывать для получения ипотеки либо обычного потребительского кредитования. Это пока единственный банк, мы считаем, который вообще пошел на этот шаг. Что касаемо третьего факта для получения ипотеки, это все-таки первоначальный взнос. Недавно Райффайзенбанк провел исследование рынка. Было опрошено порядка 2000 людей с 17 городов, и выяснилось, что примерно 78% клиентов планируют в ближайшее время приобрести ипотеку. При этом, чтобы накопить первоначальный взнос в размере 20%, в среднем людям нужно откладывать по 20% от своих доходов на протяжении 2-4 лет.
Mm-hmm.
Но мы, насколько знаем, не у всех получается откладывать данную сумму, потому что возникает там ряд других проблем, потому что цены не стоят на месте, платежеспособность падает, доходы не растут. Что касаемо только 6% при этом имеет возможность накопить на первый взнос менее чем за год.
Константин Федорович, после всех ваших статистических данных мы можем подвести черту, что даже если ставка по ипотеке будет 6%, ее никто не возьмет.
Ее будут брать. И, кстати, есть новость, что с 1 июля текущего года Центральный банк хочет ужесточить требования к выдаче ипотеки.
Ну, то есть мы же понимаем, что человек, вне зависимости от того, какая ипотечная ставка, человек, у которого плохая кредитная история, у которого нет денег на первоначальный взнос и, там, и все, что вы перечислили, в общем, не имеет значения, какая ставка. Ему все равно не дадут ипотеку.
Ну, смотрите, ему под 6% вряд ли дадут ипотеку.
О чем речь?
Дадут под большую ставку. Банки готовы выдавать ипотеку под большую ставку, если клиент не подходит под тот или иной профиль. Но, тем не менее, и под 6 также она будет не всем доступна. Повторяюсь, потому что есть причины. Есть необеленные доходы, есть плохая кредитная история, есть минимальный первоначальный взнос. Потому что в идеале, чтобы получить хорошую ставку и условия, первый взнос должен быть начинаться от 20%. Все, что менее, сейчас банки повышают коэффициент. Тот же самый ВТБ 11 февраля снизил процентную ставку, и в условиях банка написано: при первоначальном взносе менее 20% надбавка плюс 1 к ставке.
Хорошо. Из того, что... Точнее, ничего хорошего. Из того, что предлагает господин Мишустин. Первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Это вот насколько повсеместно?
Я считаю, накручивать ставку — странное заявление, потому что банки бесплатно работать не будут. Банки — это коммерческая структура. Для банка деньги тоже стоят определенных средств.
А мы здесь вот к Олегу Олеговичу обратимся и к застройщикам, потому что в том числе господин Мишустин говорит, что надо бы уточнить правила кредитования именно застройщиков. И вы же сказали о том, что с прошлого года застройщики пользуются вот этими счетами
эскроу.
Да. Мы так понимаем, видимо, что застройщикам сейчас тоже как-то нелегко, потому что они должны где-то взять деньги на то, чтобы что-то построить, и после того, как они построили, они могут пощупать деньги.
Ну, где-то взять — это только банки. То есть после того, как...
Ну, да,
да,
логично,
то есть это организации, банки, которые их будут кредитовать, которые будут аккредитовывать, этих застройщиков. Соответственно, после того, как ввели проектное финансирование, застройщики точечные, небольшие, они ушли с рынка, потому что им стало просто тяжело. Они достроили свои проекты, у которых было там процент застройки больше 30%. Угу. Они достроили их еще по старым правилам и сдали. Сейчас их на рынке просто нет. Сейчас на рынке остаются, и все идет к тому, что останутся только крупные застройщики, которые, у которых есть доверие банковское. Да? То есть банки им доверяют, они готовы выдать кредиты на постройку новых комплексов.
Это хорошо или плохо, на ваш взгляд? Ну, то есть вот с точки зрения...
С одной стороны, это монополизация.
Да, а с другой стороны...
С другой стороны, это хорошо, потому что застройщик уже, он проверенный. То есть убирает риск долгостроя.
Риск долгостроя убирает, а кредитование застройщика и, ну, вот та ситуация, когда банк выдает кредит застройщику,
раньше же
влияет
было как?
На процентную ставку по ипотеке, потом, ну, вот для нас с
вами... Влияет как? На стоимость квадратного метра.
На стоимость квадратного метра.
Да.
То есть гипотетически мы даже допускаем, что снижение ставки не гарантирует нам снижение стоимости
квадратного
метра. Вы знаете,
вот если посмотреть со стороны того, что сейчас вроде введено проектное финансирование, застройщику намного сложнее, да, построить квадратные метры. То есть если он раньше мог использовать средства дольщиков, угу. то сейчас он этого делать не может. Он должен получить в банке кредит и уже начинает платить проценты по этому кредиту и строит. Соответственно, по идее, должна повышаться стоимость квадратного метра. Но, к сожалению, застройщиков, а к счастью, обычных покупателей, стоимость квадратного метра не будет повышаться, потому что если ее повышать, никто покупать не будет.
Так она сейчас уже такая, что никто не покупает?
Сейчас
вы сами
она...
же сказали.
Нет, сейчас она примерно стоит где-то на уровне декабря. То есть в январе была информация о том, что сейчас начнется массовое подорожание как на рынке там, продажи, так и на рынке аренды квартир.
Угу.
Но этого нет. Я еще раз повторюсь, то есть сделки проходят, что по новостройкам скидывают, там делают какие-то скидки застройщики, что по вторичному рынку. И, на мой взгляд, вот этот мыльный пузырь, который был раздут там в конце того года о том, что сейчас резко вырастут там, резко вырастет стоимость квадратного метра, она привела к тому, что, вот я разговаривал со своими коллегами, риэлторами, и мы все сходимся во мнении, что январь был какой-то, ну, не такой, как обычный январь. То есть обычный,
волшебный.
Ну, он живой. То есть для рынка недвижимости январь очень живой. Пользуются спросом квартиры, которые стояли там по несколько там, месяцев, например, там трехкомнатная квартира. Пользуются спросом квартиры, которые вообще были никому не интересны. Сделки в январе было очень много сделок.
И объяснения этому нет, активности?
Вот какого-то конкретного объяснения нет. Я когда сегодня ехал на эфир, я просто думал, вот, ну, за счет чего это могло все произойти.
Угу.
И, на мой взгляд, ну, действительно похоже вот на этот мыльный пузырь, который раздули, и люди просто массово... увидели, во-первых, понижение ставок в январе. То есть, как сказал Константин, что есть действительно варианты, когда человек может получить ставку по ипотеке там, 8%, 7,5%. Но это редкость. В основном сейчас там, средняя ставка по ипотеке — это 9-9,2%. Если сравнивать и говорить о том, что у нас сейчас очень дорогая ипотека, По соотношению с чем у нас дорогая ипотека? Со Швейцарией? Да, у нас очень дорогая ипотека. Она в 4
нет,
раза.
На самом деле,
по соотношению с 2015 годом у нас дешевая ипотека, потому что
и
в 2015
нет.
было там 14% ипотека.
И снова нет. Здесь, наверное, даже как-то несправедливо сравнивать с какими-то другими странами.
Да нет, конечно.
Справедливо сравнивать с доходами населения.
Вот
позволяют
том...
доходы купить или нет, и не, выплачивать не, эту ипотеку.
Вот опять же, знаете, что хочу еще сказать? Вот после того, когда Владимир Владимирович материнский капитал изменил, что стали выдавать после первого ребенка,
угу.
для Москвы, где стоимость квадратного метра там 180 тысяч и однокомнатная квартира там в каком-нибудь, ну, внутри МКАДа во вторичном доме там стоит, ну, там 6-6,5 миллионов можно найти, 400 тысяч — это какая-то, ну, сумма, которая, ну, существенно она не спасает. Для региона же это, ну, существенно большая сумма, потому что в регионе однокомнатную квартиру можно купить за 1,5 миллиона. На мой взгляд, материнский капитал можно как-то проиндексировать регионально. Для того, чтобы, допустим, семья, которая живет в Москве, которая не приезжая в Москву, да, на заработки приехали, или там после института остались, а вот коренная семья, которая живет в Москве, например, да, у них двое детей. И у них зарплата там для Москвы, но стоимость квартиры квадратного метра в Москве, она намного выше. И вот эти 400 тысяч, они их существенно не спасают. То есть так у них ежемесячный платеж... 40 или там 35.
Угу.
А для региона это существенно. То есть это треть стоимости квартиры, например, для большинства регионов.
Ну, то есть вы предлагаете, возможно, нас услышат, чтобы цифры вот эти были разные по материнскому капиталу или
я,
что?
Ну, как-то индексировать их.
Индексация.
Ну, потому
ну, возможно,
что
это бы, да, помогло.
Потому что, ну, сейчас, на самом деле, человек, который покупает квартиру...
Вот на Дальнем Востоке нам рассказал Константин Федорович, что 2%...
Поправлю, это не только на Дальнем Востоке, это сейчас еще по регионам стало. То есть туда не входит Москва, Ленобласть, Московская область. Можно купить... где-то там в сельской местности, в регионе, например, в Калужской области, под 2%, но там ряд таких условий должны быть соблюден, что, ну, кошмар просто.
То, что еще предлагает Мишустин. Пойдемте дальше. Важно продолжить стимулирование жилищного строительства, повышение эффективности использования земли и использование современных технологий. Упрощение доступа компаний на строительный рынок. Как это разобрать простым языком? Что это значит? Константин Федорович, давайте к вам.
Да. Это очень сложный вопрос.
Смотря с какой стороны подходить к нему.
Да, мы эксперты больше...
Стимулирование жилищного строительства.
Жилищное строительство, что это, загородное подразумевается? Или что жилищное строительство?
Хороший вопрос. Расшифровки нет. Есть просто стимулирование жилищного строительства. В моем понимании стимулирование жилищного строительства, неважно, что это многоквартирный дом или какие-то загородные участки, это финансирование. Собственно, нужно влить какие-то определенные деньги.
Государство должно вливать.
Государство,
да,
должно вливать, да. Но наверное, имеется в виду
в
эта
Москве,
схема.
Вот у нас сейчас, куда еще стимулировать? У нас строится столько квадратных метров жилья, да? То есть даже по программам реновации, когда сносят пятиэтажку, там, например, в районе текстильщиков, то сейчас есть проекты домов, чтобы вместо этой пятиэтажки построить там 3-4-подъездный 70-этажный дом. То есть это... в разы превосходит количество метров снесенных. И что там будет? Куда еще стимулировать?
По экспертным оценкам, субсидирование снижения ставки на 1% обойдется в 1 000 000 000 000 рублей. Скачок с 9 до 5%, вот о чем сегодня говорят, может влететь почти в 5 триллионов рублей. Вот и, собственно, вопрос, будет
5
ли...
5 триллионов рублей? Это,
да.
Вот эти все риски, они ложатся на застройщиков. То есть вот эти все потери, это потери застройщиков, насколько я понимаю.
Ну, то есть пытаемся оценить вероятность того, что государство откуда-то возьмет эти деньги.
Ну, да, то есть сейчас я еще жду, что, возможно, Сбербанк, вот Константин сказал, что ставки в Сбербанке, они вот на сегодняшний день, они выше, чем в других банках.
Они не будут снижать.
Да, даже если это зарплата, ну, у Сбербанка есть там ряд требований, что если ты хочешь купить квартиру, пускай это вторичный рынок, то ты должен, чтобы получить самую низкую ставку, которая озвучена Сбербанком, ты должен быть сотрудником Сбербанка. Если у тебя семья, то меньше 35 лет обоим. Соответственно, значит, квартира должна быть выбрана на сайте Сбербанка, на Домклике. И вот если там страхование должно быть, и вот тогда можно получить минимальную ставку на вторичное жилье.
Угу.
Сейчас после выкупа акций Сбербанка, я вот думаю, что вполне может что-то измениться со Сбербанком, и Сбербанк может изменить ставку.
Может быть. А здесь, кстати, вы не видите рисков, что государственные банки станут вот таким монополистом ипотечного кредитования?
Какие?
А коммерческие
банки?
Тот же Сбербанк.
Сбербанк коммерческий банк, насколько я знаю.
Но сейчас станет коммерческим, уйдя...
Государственным станет.
Он
сейчас коммерческий.
ЦБ продает свои акции Сбербанка...
Государству.
Правительству,
да. Правительству, да.
В общем, назвать его коммерческим здесь язык не поворачивается. Каким образом он коммерческий?
Нет, будет государственный.
Так он и сейчас есть государственный, Олег Олегович.
Но государственный, в моем понимании, государственный банк, когда все 100% акций банка, они государство.
Нет, там 50 плюс
более.
1,
плюс,
да, которая ключевая, мягко говоря. Вот здесь вопрос, уйдут коммерческие банки с рынка?
Вы знаете, им очень сложно, потому что очень жесткий демпинг, потому что госбанки могут себе позволить привлечь дешевое фондирование, за счет этого снизить существенно ставку. А у большого банка есть ресурсы, в том числе технологии, то есть когда клиент буквально за час получает там одобрение по ипотеке, сейчас там менее 8% ставка, то есть менее чем за час. Коммерческие банки к этому идут, но для них это все дороже, для них деньги обходятся дороже, И даже если сейчас ставка ЦБ 6%, многие клиенты говорят, вот, банк на нас наживается. Понятно, что он бесплатно работать не будет, но у банка есть расходы. Маржа по ипотеке у банка очень низкая, потому что берут под 6, продают там под 8, 2% там все расходы, зарплата, аренда.
Вот почему-то об этом все говорят, но в это
далее.
Никто не верит.
Во что?
В то, что маржа такая маленькая, и банки на этом ничего не зарабатывают.
Госбанки берут объемами.
Просто потом коммерческие банки банкротятся, и, в общем, у кого-то все хорошо, иногда не очень.
Сейчас, на самом деле, тренд, коммерческие банки очень хорошо забирают клиентов с госбанков, так скажем, из банков топ-5, именно выигрывают процентной ставкой и подходом. Есть ряд банков с иностранным участием, у них очень классный подход к клиенту в части вообще обслуживания и всех процессов, которые происходят.
Сделаем короткую паузу, говорим сегодня об ипотеке. Константин Нам и Олег Бендриков.
В центре внимания.